Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Триумф и трагедия президента Линдона Джонсона». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 30 апреля 98 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Триумф и трагедия президента Линдона Джонсона». Ведет передачу Марина Ефимова. В середине ноября 1963 года журналисты ведущих газет проводили рейтинг правительства Кеннеди. Когда они пытались узнать мнение простых американцев о Линдоне Джонсоне, те в большинстве своем спрашивали: «Who the hell is that?» А это еще кто такой? Между тем, этот человек был вице-президентом. И через несколько дней после опроса, когда 22 ноября 1963 года в Далласе был убит Кеннеди, Линдон Джонсон стал президентом Соединенных Штатов. Как писал кто-то из журналистов, случайным президентом. Через год после этих событий, в 1964 году, Америка уже выбрала Линдона Джонсона своим президентом, предпочтя его республиканцу Барри Голдвотеру. Газеты сравнивали Джонсона с Линкольном и Рузвельтом. И его рейтинг был даже выше, чем у Рузвельта. 77% американцев одобряли его деятельность. Молодежь любовно называла его, как и Кеннеди, первыми буквами имени – LBJ. Еще через три года, в 1967-м, журналисты называли Линдона Джонсона не иначе, как поджигатель войны. Бурные антиправительственные демонстрации чуть не каждый день проходили перед Белым домом, и молодежь кричала: «Hey, LBJ, сколько наших парней ты сегодня угробил?» Когда число солдат, погибавших во Вьетнаме, достигло 300 человек в неделю, рейтинг Джонсона упал до 39%, и в 1969 году он покинул Белый дом таким же бесславным, каким пришел туда. Сейчас, к 25-летию со дня его смерти, на полках американских библиотек вы с удивлением обнаружите больше книг о Линдоне Джонсоне, чем о каком-нибудь другом современном американском президенте. И как бы ни оценивали авторы его деятельность, все они признают, что он был одной из самых противоречивых и трагических фигур американской политики. Профессор Далек, автор последней, только что вышедшей биографии Джонсона, назвал его «Flawed Giant», что можно перевести, наверное, как «бракованный колосс». Вот как поясняет это определение историк из Брукинского института Стивен Хесс.
Определение «гигант» относится, скорее всего, к его личным качествам. Он был очень крупным в своих внешних проявлениях. Высокий, широкоплечий мужчина с широкими жестами, не боявшийся поединков с любыми политическими лидерами. Он вел дела по-крупному. Планы его были грандиозные. В этом, пожалуй, он был продолжателем Франклина Рузвельта. Он планировал завершить рузвельтовские социальные преобразования Америки. За первые два года своего правления Джонсон провел невероятные по масштабам социальные реформы, касающиеся помощи малоимущим, системы образования и тому подобное. Другое дело, что многие из джонсоновских программ не оправдали надежд и даже привели к негативным результатам. Но, повторяю, в идеях Джонсона была заложена огромная сила. И он заслужил эпитет «гигант» по грандиозности замыслов.
Линдон Джонсон, безвестный сенатор демократ из Техаса, выбранный Кеннеди, как все считали, просто из соображений политического баланса, оказался на поверку мощным генератором энергии. Вот что писал о нем известный политик, один из советников президентов Кеннеди и Джонсона, Сэм Рейберн.
Линдон вел себя так, будто завтра не будет. В 1967 году, решив за одну поездку посетить несколько стран сразу, он облетел земной шар за 4 дня. Во время предвыборной кампании 1964 года он произнес за один день 22 речи. Вообще он был неостановимый говорун. Он вечно был на телефоне, уговаривая кого-то, задабривая, запугивая, льстя, иронизируя, смеша, давя, громя, хвастаясь, соболезнуя и всегда добиваясь своего. Он работал сутками, не считаясь с усталостью, и требовал того же от сотрудников. Когда брат сказал ему: «Ты заработаешь язву?», он ответил: «Я не зарабатываю язву, я вызываю ее у других».
Линдон Джонсон был родом из самой глухой и бедной части Техаса. Его отец был довольно крупным фермером, но сам Линдон перепробовал, кажется, все работы на свете. Фермера, дорожного рабочего, лифтера, мойщика автомобилей. Один из его биографов пишет:
«Чтобы подняться от чернорабочего до поста конгрессмена, посланца огромного штата, Джонсон проявил неправдоподобную энергию, гениальное умение вдохновлять людей, редкий дар агитатора, знание человеческой природы. И все эти потрясающие таланты поставил на службу собственным амбициям».
Это подозрение всегда сопровождало Джонсона. Чьи интересы он преследует? Страны или свои собственные? Когда началась Вторая мировая война, он первым из конгрессменов вступил в армию и всех покорил этим поступком. Однако немногие знали, что, использовав свои уже значительные связи, он устроился на относительно безопасную должность инспектора военных баз в Австралии. Получив первую медаль, Джонсон немедленно вернулся в Вашингтон, уже героем войны. Представляя избирателям-техасцам свою политическую линию в Конгрессе, Джонсон делал ставку на Рузвельта. Одни говорят, потому что Рузвельт был его героем. Другие, потому что это был безошибочный политический ход. И тем не менее, одной искренней страсти не отрицает ни один биограф и ни один критик Джонсона. Он был до гробовой доски предан идее помощи бедным труженикам. И став президентом, он начал реформы, получившие название «Война с бедностью». О Джонсоновской войне с бедностью я беседую с экономистом из Института Энтерпрайз Хербертом Стайном. Мистер Стайн, в чем принципиальная разница между знаменитыми реформами Рузвельта «Новый порядок» и войной с бедностью Джонсона?
Реформы Рузвельта были прежде всего гораздо локальнее. Они имели целью обеспечить временной работой временно безработных. Программы Рузвельта не были рассчитаны и не нуждались в быстром росте и развитии экономики. И, соответственно, мы сумели довольно безболезненно эти программы абсорбировать. В то время как реформы Джонсона, программы соцобеспечения для малоимущих «Welfare», программы бесплатного медицинского обслуживания «Medicaid» и «Medicare», оказались не просто очень обширными, но они еще, так сказать, саморазмножались. Они, в общем, охватили пособиями и воспомоществованием 15-20% населения. Такое разрастание не было предусмотрено, и система его не переварила. Большинство программ Джонсона легло тяжелым бременем на нашу экономику. Судя по всему, они принесли больше вреда, чем пользы. Психология иждивенчества стала приемлемой для тысяч американцев. С другой стороны, многие получатели пособий по бедности на самом деле жили не на них, а на доходы с бизнесов, которые они скрывали от налогового управления, в том числе и с нелегальных бизнесов. В целом, я думаю, результаты реформ Линдона Джонсона позволили прийти к выводу, что денежные пособия малоимущим не решают проблем бедности, а лишь создают новые проблемы. Но, конечно, нельзя отрицать и положительных последствий реформ Джонсона. Программа медицинской помощи для малоимущих Medicaid бесспорно оправдала себя. Эта программа, я думаю, останется при нас, хотя и будет видоизменяться.
Как получилось, что американские законодатели не предусмотрели последствий реформ Джонсона?
Дело в том, что мы ожидали тогда мощного подъема экономики. Эксперты предсказывали прирост национального дохода примерно 4% в год. Но предсказания не оправдались. Никакого бурного роста не произошло. Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что опытный политик мог бы предвидеть психологические последствия такой обширной и обезличенной помощи бедным. И такие политики были. Патрик Мойнихан, например. А Джонсон был выразителем настроения, оставшегося в наследство от Кеннеди, когда мы думали, что можем добиться всего и сразу. Может быть, случай Джонсона был экстремальным, но далеко не единственным. С
В 1964 году, будучи в Техасе, президент Джонсон посетил закрытый клуб профессоров Техасского университета. Он пригласил туда сотрудницу из своей канцелярии, афроамериканку. Женщина пришла в ужас. «Вы не в Вашингтоне, мистер президент, вы в Техасе. Представляете, что там поднимется?» «Они решат, что вы моя жена», — сказал Джонсон, — «и мне это очень льстит». После визита президента клуб начал принимать в свои члены черных американцев. В 1964 и 1965 годах Джонсон провел через Конгресс два антисегрегационных закона. Акт о гражданских правах, запрещающий расовую дискриминацию в общественных местах и при приеме на работу. И акт о голосовании, дающий возможность голосовать людям неграмотным. Закон, который главным образом касался афроамериканцев. Оба закона были лишь первыми шагами в создании детища Джонсона или его утопии, так называемого «великого общества» – «Great Society». Предлагая свои законы на рассмотрение Конгрессу, Джонсон сказал:
«We believe that all men are created equal.
Мы верим в то, что все люди рождены на свет равными. И тем не менее, одни американцы обращаются с другими далеко не как с равными. Мы верим в то, что каждый человек имеет определенные неотъемлемые права. И тем не менее, многие американцы этих прав лишены не потому, что они нарушили законы, а лишь из-за цвета их кожи. Мы знаем, что причины этого неравенства уходят корнями в историю и традиции нашей страны и еще глубже, в саму человеческую природу. Мы способны посмотреть на всю ситуацию без озлобленности и даже без осуждения, но мы не можем допустить, чтобы эта несправедливость продолжалась. Наша Конституция, наши принципы, наша мораль не допускает подобную практику, и ее запрещает закон, который я сегодня подписываю».
По злой иронии политической судьбы, страшные расовые беспорядки 60-х пришлись как раз на время правления Линдона Джонсона. Правда, южанин Джонсон, как и южанин Уильям Фолкнер, предвидел, что издание законов ничего не изменит сразу, и что победить расизм может только время. На волнах Радио Свобода передача «Триумф и трагедия президента Линдона Джонсона». Ведет передачу Марина Ефимова. Незадолго до смерти Линдон Джонсон сказал профессору из Гарварда Дорис Кернс, которая работала с ним над его автобиографией: «Я предчувствовал, что если я брошу женщину моей любви программу Great Society и изменю ей с потаскухой войной, я потеряю все свои мечты и разрушу все свои надежды». Джонсон получил вьетнамскую проблему в наследство от Кеннеди, и это наследство оказалось для него роковым. О роли Джонсона во Вьетнамской войне и о роли Вьетнамской войны в судьбе Джонсона генерал Уильям Одом. С ним беседует Юрий Жигалкин.
Я не думаю, что Линдон Джонсон несет, так сказать, всю полноту ответственности за наше вступление во Вьетнамскую войну. Интерес к Индокитаю проявляли еще президенты Рузвельт и Трумэн, хорошо понимавшие, что после Второй мировой войны Франции придется отказаться от своих колониальных владений в Азии, и эти страны могут оказаться в сфере советского или китайского влияния. Но для предшественников Джонсона вьетнамский вопрос не стоял столь остро. Ко времени прихода в Белый дом президента Кеннеди ситуация во Вьетнаме довольно сильно изменилась. Ханойские власти при поддержке коммунистического Китая начали вести откровенную партизанскую войну против правительства Южного Вьетнама. Тогда в Сайгон были отправлены первые американские военные советники. Мне кажется, что примерно через год Джон Кеннеди осознал бесперспективность американского вмешательства и дал знать, что готов отозвать наших военных советников. Но и бюрократом он оказался не слишком искушенным для того, чтобы переориентировать запущенную бюрократическую машину. Так что, когда вице-президент Линдон Джонсон заступил на место Джона Кеннеди, он оказался в своего рода ловушке, доставшейся в наследие от Кеннеди.
Напомним, что к моменту прихода Линдона Джонсона к власти во Вьетнаме было 16 2000 американских солдат, а к концу его правления 500 тысяч. Судя по всему, тогда, в 66-67 годах, у Джонсона не было сомнений в необходимости вести войну. Вопрос в том, как ее вести.
Я уверен, что мы могли бы выиграть войну, если бы с самого начала мы отнеслись к ней как к нормальной военной кампании. Но Вашингтон заявил, что мы помогаем Югу отражать нападение. Следовательно, мы не будем вести боевые действия на территории Северного Вьетнама. Еще в 1965 году председатель Объединенного комитета начальников штабов предложил полномасштабную военную операцию против северо-вьетнамской армии. Я думаю, что, согласись с этой идеей Белый дом, мы могли бы одержать верх. Мало того, отсутствие четкого понимания того, что представляет из себя наша миссия во Вьетнаме, привело к тому, что разные рода войск, так сказать, тянули одеяло на себя. Летчики предлагали массированные воздушные кампании, сухопутные войска предлагали бросок на Ханой. Тем не менее, даже несмотря на эту неразбериху, объективно говоря, американская армия не проиграла войну во Вьетнаме. Южно-вьетнамское правительство уступило Вьетконгу после того, как американские войска эвакуировались из страны.
И все же, насколько сам Линдон Джонсон был ответственен за эту вьетнамскую ошибку Соединенных Штатов?
Нет сомнения, что если бы в 67-м году Линдон Джонсон начал вывод войск, это было бы политически приемлемое решение. Почему он так не поступил, можно только гадать. Я думаю, в этом контексте уместно напомнить, что Вьетнам был в той или иной мере трагической страницей биографии Ричарда Никсона, который выиграл президентские выборы под лозунгом прекращения войны во Вьетнаме. Никсон, в конце концов, вывел наши войска из Вьетнама, но лишь через 4 года, после того, как еще 20 тысяч американских солдат были убиты в Индокитае. А возьмем, к примеру, Генри Киссинджера, как считается выдающегося дипломата. Он полагал, что мы можем договориться с Ханоем о мире, а Москва при этом сыграет роль честного посредника. Что произошло? Он вовлек нас в унизительные парижские мирные переговоры, затянувшиеся на долгое время. Война продолжалась, наши солдаты погибали, Северный Вьетнам давал обещания, ни одно из которых он не выполнил. На мой взгляд, это было не меньшей стратегической ошибкой, чем ошибка Джонсона.
Возвращаясь к Джонсону, нельзя забывать еще один фактор – амбиции. Его советник Джозеф Калифано вспоминает, что когда Джонсон слушал военные сводки и цифры потерь, он сжимал руками голову и бормотал со слезами на глазах: «Мои мальчики, мои мальчики». Но когда ему предлагали начать вывод войск, он говорил: «Я не могу стать первым американским президентом, проигравшим войну». За каких-нибудь 4 года джонсоновского правления произошло 3 убийства, которые потрясли Америку. Джона Кеннеди в 63-м, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга в 68-м. И хотя убийцы были найдены и арестованы, во всех 3 случаях оставалось множество неясностей. Семья доктора Кинга считала, что следствие велось неправильно, и не верила, что Кинга убил Джеймс Рэй. Документы по делу об убийстве Роберта Кеннеди были засекречены полицией Лос-Анджелеса на 75 лет, что, в свою очередь, возбудило подозрения и толки. И, наконец, расследование убийства Джона Кеннеди комиссии Уоррена не удовлетворило столь многих американцев, что по этому делу было назначено второе расследование. В 78-79 годах комиссия Конгресса во главе с Луисом Стоксом пришла к выводу, что Джон Кеннеди был убит в результате заговора, но раскрыть этот заговор не удалось. Принятый сейчас в официальных кругах взгляд на роль Линдона Джонсона в расследовании убийства Кеннеди представляет историк Стивен Хесс.
Он назначил комиссию Уоррена. Комиссия провела большую работу. В ней приняли участие весьма уважаемые люди, такие как сам Уоррен, бывший член Верховного суда Америки, и Джеральд Форд, ставший позднее президентом Соединенных Штатов. Они честно выполнили свою работу, которая оказалась чрезвычайно трудной, так как была связана с секретностью, с проблемами национальной безопасности. Выводы комиссии не смогли удовлетворить всех американцев, и поэтому возникло немало разных слухов о заговорах.
Но, на мой взгляд, в комиссии работали очень квалифицированные люди, и они пришли к верным выводам, что убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд. К сожалению, сам он был очень скоро убит и не успел рассказать свою историю. Если бы вся информация о деле была обнародована, она убедила бы публику в Америке, да и во всем мире.
На этом можно было бы и остановиться, если бы не воспоминания Джозефа Калифана, советника Джонсона по внутренней политике, который пишет в своей книге «Триумф и трагедия Линдона Джонсона».
После фиаско в заливе свиней Линдон Джонсон считал, что Роберт Кеннеди подготавливал план скинуть Фиделя Кастро и что этот план имел какое-то отношение к гибели Джона Кеннеди. Он сказал мне, президент Кеннеди пытался покончить с Кастро, но Кастро опередил его. Джонсон никогда не верил, что один человек мог осуществить покушение на Кеннеди.
Надо сказать, что смерть Кеннеди сыграла сложную роль в политической карьере Линдона Джонсона. С одной стороны, она вывела его на президентский пост. С другой стороны, американская интеллектуальная элита всегда сравнивала его с Кеннеди и его Белый дом с Камелотом. И это сравнение было не в пользу Джонсона. Его грубоватость, хвастовство, дурные манеры вызывали насмешки. Он кричал на своих советников. Он демонстративно шокировал журналистов, рыгая в их присутствии. Или задирал рубаху и показывал шрам, оставшийся после удаления желчного пузыря. Кроме того, он часто был остроумнее, чем они. Например, он проводил смотр войскам и, закончив, пошел к своему вертолету. Сопровождавший его офицер сказал: «Ваш вертолет в той стороне, мистер президент». И Джонсон ответил: «Сынок, здесь все вертолеты мои». Кто-то из журналистов спросил с подначкой: «Мистер президент, правда, что вы родились в бревенчатой избушке?» «Друг мой, я родился в яслях», — ответил Джонсон не без величия. После этого уже придумали, что Джонсон с женой идут вдоль озера, и Джонсон говорит: «Бёрд, репортеров не видно?» «Нет». «Ну, тогда я попрактикуюсь в хождении по водам». Но когда Вьетнамская война превратилась в национальное бедствие, шутки кончились. Интеллектуалы взялись за Джонсона всерьез. Вот что пишут журналисты Ричард Харвард и Хайнес Джонсон в книге «Линдон».
Джонсон не доверял интеллектуалам и не любил их. Но он дорожил их мнением, потому что они не только читали, но и писали книги. И он считал, что его место в истории будут определять они. Именно они стали авторами убийственной критики, которая обрушилась на президента Джонсона и разрушила его репутацию. Не только внешняя политика Джонсона, но и его гротескная личность марктвеновского персонажа подорвали его отношения с интеллектуальной элитой. А потеряв интеллектуалов, он потерял страну. Но история рассудит по-другому. Линдон Джонсон был в своих делах велик и низок, талантлив и несовершенен. Он сделал больше, чем общество за ним признает, но много меньше, чем обещал и мечтал сделать. И в этом смысле он совершенное отражение Америки.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Триумф и трагедия президента Линдона Джонсона». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Концерт для голоса с акцентом». Впервые в эфире 2 мая 98 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Концерт для голоса с акцентом», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Брайтон-Бич разворачивался так стремительно, что я успел застать рассвет, расцвет и закат нашей эмигрантской столицы. Довлатов, правда, приехал чуть позже, так что ему не пришлось увидеть, как все это начиналось. Первые заведения на Брайтоне назывались простодушно, по-столичному. «Березка», в которой, как в сельпо, торговали всем сразу. Солеными огурцами, воблой, матрешками. И смахивающий на вокзальный буфет гастроном «Москва». Хозяином обоих был пожилой богатырь Миша, глядя на которого хотела сказать: «Ты еще пошумишь, старый дуб». Похоже на бабелевских бендюжников, он отличался добродушием и небогатой фантазией. Когда дела пошли совсем хорошо, он открыл филиал на Барбадосе и назвал его «Красная Москва». Между «Березкой» и «Москвой» целыми днями циркулировали стайки иммигрантов. Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезены из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Местная жизнь сочилась пенсионным благополучием. Неподалеку от моря, за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играли в домино, не снимая ушанок. Брайтон еще лишь начинался. Прошло много лет, но на Брайтоне по-прежнему все свое. Не только черный хлеб и чесночная колбаса, но и ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прескуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине, зубную пасту «Зорька». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах эмиграция продолжает общение на языке, считавшемся пригодным лишь для приватного, если не алькованного общения. Из-за любви Брайтона к уменьшительным суффиксам кажется, что здесь живут люди с птичьими именами – шмулики, юлики, зяблики. Разбогатев, Брайтон не перестал говорить по-своему и тогда, когда обзавелся неоновыми вывесками. Об этом свидетельствует магазин «Оптека», в котором можно заказать очки или купить аспирин. И ресторан, на котором латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени». Мне никогда не приходилось видеть в одном месте столько лишенных комплексов евреев. Довлатова они тоже удивляли.
Взгляд уверенный, плечи широкие, задний карман оттопыривается. Короче, еврей на свободе. Зрелище эффектное и весьма убедительное. Некоторых оно даже слегка отпугивает.
В России евреи не любят высовываться. Отец мой, например, не одобрял Киссинджера, боясь, что евреям еще придется отвечать за внешнюю политику своего соплеменника. Но на Брайтоне никто ничего не боится и всем говорят, что думают. Как-то мы познакомились тут с невысоким человеком, у которого вместо зубов был лишай через щеку. Узнав о роде наших занятий, он схватился за лысую голову, почитая: «Ой, что вы делаете, Америка любит сильных». На Брайтоне, как я уже говорил, все свое, в том числе и поэт Бродский. Зовут его, правда, не Иосиф. Впрочем, больше тот любит не стихи, а песни, особенно одну с припевом «Небоскреба, небоскреба, я маленький такой». Сочинил ее Вилли Токарев. С тех пор, как его таксистская муза пересекла океан, не замочив подола, он стал говорить, что до него в эмиграции поэтов не было. Это не совсем так. Поэтом третьей волны был Наум Соголовский. Открыл его Довлатов и гордился им больше, чем всеми своими сотрудниками вместе взятыми.
20 лет я проработал редактором. Соголовский – единственная награда за мои труды.
Довлатов любовно защищал Соголовского от упреков в штукарстве и антисемитизме.
Умение шутить, даже зло, издевательски шутить собственный адрес – прекраснейшая, благороднейшая черта неистребимого еврейства. Спрашивается, кто придумал еврейские анекдоты? Вот именно.
Знавшего толк в ловком искусстве репризы, Сергей не отталкивал, а притягивал эстрадный характер стихов Соголовского.
Если бы в эмиграции существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни.
Однажды Довлатов это доказал. После того, как Сергей выпустил вместе с Бахчиняном и Соголовским эксцентрическую, по его выражению, книгу «Демарш энтузиастов», в Нью-Йорке состоялась встреча авторов с читателями. Вел ее, естественно, Довлатов. Представив сидящих по разные стороны от него соавторов, Сергей задумчиво огляделся и заметил, что сцена напоминает ему Голгофу. Затем он немного поговорил о народности поэзии Соголовского, а потом, неожиданно для всех, спел положенное им на музыку стихотворение, которое Наум посвятил Бахчиняну.
«Закажу натюрморт, чтоб глядел на меня со стены, чтобы радовал глаз, чтобы свет появился в квартире. Нарисуй мне, художник, 400 грамм ветчины, малосольных огурчиков неженских штуки 4».
Случайно попав в «Новый американец», Соголовский стал там любимцем. Он обладал редким и забытым талантом куплетиста, мгновенно откликавшегося на мелкие события мигрантского мирка. Сергей чрезвычайно ценил это качество. Он писал Соголовскому:
«Без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь хованщину без ноты ля».
Виртуоз домашней лиры, Соголовский лучше всего писал пародийные альбомные стихи, рассчитанные на внутреннее потребление.
«Эти Н-американцы, им поэт, что жир с гуся. Издеваются засранцы, поливают всех и вся. А живут они богато, пусть не жалобят народ. Вон писатель С. Довлатов третью книгу издает. Ест на праздничной посуде, пьет смирновку, курит кент и халтурит в Ундервуде, как-никак, лишний цент. Эти, как их, Вайли и Геннис, я их, правда, не читал. Это ж просто Маркс и Энгельс, тоже ищут капитал».
Конечно, все это напоминает студенческую стенгазету, но именно ее не хватало нашей изнывающей от официоза эмиграции, чьей беззаботной и беспартийной фракцией мы стали. «Новый американец» оказался последним коммунистическим субботником. «Свободный труд свободно собравшихся людей позволял нам обменивать долги на надежды», — Сергей писал.
«Положение все еще трудное, но оно окончательно перспективное. Хотя Вайль 4 месяца не платил за квартиру, а Шарымова питается только в гостях».
Нужда не мешала всем так упиваться с собой и работой, что наш энтузиазм заражал окружающих. Довлатов считал это время лучшим в своей жизни. В Америке иммигрантам больше всего не хватает общения. Наша незатейливая газета отчасти его заменяла. Она подкупала фамильярностью тона, объединяющего третью волну в одну компанию. Все, что здесь происходило, было делом сугубо частным, в первую очередь литература. Что и неудивительно, нас ведь было очень немного. Всех эмигрантских писателей можно было позвать на одну свадьбу. Читателей, впрочем, тоже, но тогда свадьба была бы грузинской. Попав в такие условия, литература вернулась к тому, с чего она начиналась. Непрофессиональное, приватное занятие. Напечатанные крохотными тиражами книги писались для своих и друзей, и врагов. И Издав «Компромисс», Сергей напечатал на задней обложке отрывок из нашей статьи, который начинался словами «Довлатов как червонец, всем нравится». На что Соголовский немедленно откликнулся прескурантом, подводящим сальдо всей эмигрантской литературе. В стихах, написанном в излюбленном тогда жанре дружеской пикировки, есть и про нас.
«И никуда не денешься, и вертится земля. Забыли Вайля с Геннисом за пару 3 рубля. Они, к несчастью, критики, и у меня в цене. Но хоть слезами вытеки, не пишут обо мне. Я с музами игривыми валяю дурака. И где-то двугривенный еще тяну пока».
Первый сборник Соголовского «Витязь в еврейской шкуре» вышел в специально придуманном для этой затеи издательстве «Довлатовс Паблишинг». Надписывая мне книгу, Наум аккуратно вывел «Двугривенный 1,5-рублевому». Как водится, Соголовский разительно отличался от своих стихов. Вежливый, глубоко порядочный киевский инженер с оперным баритоном, он придумал себе маску ранимого наглеца. Свои стихотворные фелетоны Соголовский писал от лица русского поэта еврейской национальности Мотла Лещинера. Этого практичного лирика с непобедимым чувством здравого смысла трудно было не узнать в брайтонской толпе.
«Вчера мой внук по имени Давид пришел со школы, съел стакан сметаны, утерся рукавом и говорит, что он произошел от обезьяны. Я говорю, дурак ты или псих? Сиди и полировку не царапай. Не знаю, как и что насчет других, но ты произошел от папы с мамой».
Герой Соголовского, обуреваемый мечтой занять в новом свете место, которого и в старом-то не было, представлял эмигрантскую версию маленького человека, неизвестно зачем перебравшегося в просторную Америку из своей малогабаритной, но родной квартиры.
«Метраж у нас был очень мал. Я рос у самого порога. Меня обрезали немного, чтобы меньше места занимал».
Живя в Чикаго, Соголовский Брайтона не любил и не стеснялся им об этом говорить прямо. Так, в ответ на нашу статью о сходстве Брайтона с бабелевской Одессой, пришел анонимный отклик, автора которого отгадать было, впрочем, нетрудно.
«Мне говорят, кусок Одессы, ах, тетя Хая, ах, привоз. Но Брайтон-Бич не стоит мессы, ни слова доброго, ни слез. Он вас унизил и ограбил, и не бросайте громкий клич, что нужен, дескать, новый Бабель, дабы воспел ваш Брайтон-Бич. Воздастся вам, где дайм, где никель. Я лично думаю одно. Не Бабель нужен, а Деникин. Ну, в крайнем случае, Махно». В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Концерт для голоса с акцентом», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Брайтон-Бич можно было презирать, но не игнорировать. Там жили наши читатели, и мы хотели им понравиться. Сергею удавалось без труда. Напрочь лишенный интеллектуального снобизма, Сергей терпимее других относился к хамству и невежеству своих читателей. Сегодня, чтобы добиться их расположения, можно просто перепечатывать уголовные репортажи из российских газет. Ничто так не красит новую родину, как плохие новости с родины старой. Но пока советская власть была жива, читателю приходилось довольствоваться куда менее живописной диссидентской хроникой. Поэтому, развлекая мигрантскую аудиторию, мы рассказывали либо о хорошо знакомом, либо о совсем неизвестном. В последнем случае в ход шли заметки под общим названием «Женщина в объятиях крокодила». В первом случае – интервью, для которых тот же язвительный Соголовский придумал рубрику «Как ты пристроился, новый американец». Сергей охотно участвовал в ней, описывая успехи своих многочисленных приятелей. В его изложении все они казались писателями. Так, один наш общий приятель, врач, прослуживший много лет на подводной лодке и редко обходившийся без мата, в беседе с Довлатовым, нарядно названной «Досужие размышления о обочине желудочно-кишечного тракта», поет якобы этому самому тракту пиано.
Внутренние органы необычайно гармоничны. Болезнь, собственно, и есть нарушение гармонии. Здоровый организм функционирует в причудливом и строгом ритме. Все это движется и постоянно меняет оттенки. Любой абстракционист может позавидовать. Жаль, что я не режиссер, как мой друг Соля Шапира. Я бы снял гениальный фильм про внутренние органы. Например, о сложных драматических взаимоотношениях желудка и кишечника.
В каждый, а не только в газетный текст, Сергей вставлял друзей. Трудно найти неупомянутого им знакомого. Он пытался интимизировать эмиграцию, сделав ее своим домом. Целенаправленно создавая миф третьей волны как большой семьи, Довлатов использовал фантомы. Он изобрел особый газетный жанр – случаи. Эти крохотные, идущие без подписи заметки, выдавались им за действительные происшествия. Ничего интересного в эпизодах не было, за исключением героев, всегда иммигрантов. Вот, например, что рассказывалось в одной из них.
Бывший учитель физкультуры из Львова Гарри Пивоваров побил трех чернокожих хулиганов в сабвее. При этом один из них нанес ему легкое ранение ножом для разрезания ковров.
Только последняя деталь выдает автора этой непритязательной истории. С привычным произволом художника Сергей приукрашивал действительность, идя навстречу запуганным преступностью иммигрантам. Впрочем, я и правда знал одного украинского еврея, отбившегося от грабителей пылесосом, который он нес распродажи. Чаще, конечно, встречи с преступниками кончались в их пользу. У моего брата за полтора месяца украли 3 телевизора. Однажды, начитавшись довлатовских случаев, в газету пришел Завалишин с просьбой сообщить о том, что его квартира тоже подверглась ограблению. Художественный критик, тонкий знаток Малевича, Вячеслав Клавдевич был легендарной личностью. Великолепный лыжник, герой финской войны, он попал в плен к немцам, где в лагерях ДП умудрился издать 4-томник Гумилева. Когда я с ним познакомился, он был уже нищим стариком с плохим почерком. За его рецензии в «Новом русском слове», которые жадно читали и Целков, и Шемякин, и неизвестны, платили по $7. 5 из них шло машинисткам за перепечатку. Неудивительно, что Завалишин постоянно одалживал небольшие, и, как это свойственно крепко выпивающим людям, некруглые суммы. Зная об этом, все заинтересовались, чем поживились забравшиеся к Завалишину бандиты. Замявшись, Вячеслав Клавдевич сказал, что ничем, скорее наоборот. Возле взломанной двери он нашел нож и молоток. Обращаясь с газеты как со своим черновиком, Довлатов часто выдумывал себе собеседника, выдавая за репортаж набросок рассказа. Иногда редко выходивший из дома Сергей пользовался чужим опытом. Так он пересказал эпизод, случившийся с нами в самом начале афганской войны. Нас тогда угораздило попасть в бильярдную, где мы быстро выучились американским правилам. Однако, когда в ответ мы предложили сыграть по нашим, один рослый парень ядовито сказал: «По вашим правилам будете играть в Афганистане». Мы ушли без скандала. Русским тогда было так неуютно, что наши таксисты выдавали себя за болгар. Об этой ситуации Сергей написал раздраженную статью «Необходимый процент идиотов». В другой раз он пересказал наше приключение в Гарлеме. В письме он даже выдал его за свое.
«Я 2 года назад писал репортаж из ночного Гарлема. Мы были вчетвером. Взяли галлон водки, я тогда еще был пьющим, и вооружились пистолетом».
На самом деле по Гарлему трезвые и безоружные мы гуляли вдвоем с Валем. Обошли, помнится, все до одной улицы. На некоторых белых не было 3 поколения. Принимая нас из-за фотоаппарата за обалдевших туристов, нам то и дело говорили «welcome». В общем, все было мирно. Самое сильное впечатление оставил портрет черного как сапог Пушкина на витрине книжной лавки. По-настоящему мы испугались только тогда, когда наш безобидный, но политически некорректный отчет «белым по черному» попался на глаза знающему русский язык чиновнику Госдепартамента. После того, как он объяснил, что за такое могут депортировать, мы с помощью Сергея долго каялись в печати. В отличие от нас, Сергея в Америке больше интересовало не какой мы ее видим, а какими она видит нас. В одном его псевдорепортаже американка жалуется, что русские соседи подарили ей целую флотилию деревянных ложек. Но в Америке ими не едят, объясняет она, раньше ели лет 200 назад. В другой раз Довлатов спрашивает своего собеседника: «Ты знаешь, где Россия?» «Конечно», — якобы говорит тот, — «в Польше». Но глупее всех был придуманный им дворник из Барселоны Чико Диасма. Он утешает Довлатова:
«При Франко всякое бывало, но умер Франко, и многое изменилось. Вот умрет Сталин, и начнутся перемены».
В ответ Сергей объясняет, что к чему, до тех пор, пока просвещенный дворник не признает: «Чико сказал глупость». Тут был уже явный перебор, и фразой этой мы дразнили Довлатова до тех пор, пока она не вошла в общий обиход. Стоило что-нибудь сморозить на летучке, как все хором кричали: «Чико сказал глупость». Конечно, Сергей не принимал всерьез свои репортерские проказы. Для него это была проба пера. Он напряженно искал американский сюжет. Нащупывая его, он наткнулся на знакомых героев – люмпинов, бездельников, пьяниц и хулиганов. В эмиграции такими считали многочисленных выходцев из Пуэрто-Рико. Говорили, что единственный вклад пуэрториканцев в культурную жизнь Нью-Йорка – тараканы. Довлатов и к тем, и к другим относился без предубеждения.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Концерт для голоса с акцентом», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали еврейские мелодии в джазовой интерпретации Шелли Мана и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».